Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что такое любовь и всегда ли она сопровождается страстью? Какие рассказы Ивана Бунина почитать и о чем в них разговаривает с нами автор? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, я хочу вас, во-первых, поздравить с защитой таки диплома.
Вот, ну, почти. Вашего... Защита еще впереди, но задача последняя.
Ну вот, я бегу впереди паровоза. Когда у вас защита?
Нет, это утверждение, что все будет хорошо.
Да, когда у вас защита-то предстоит?
С 21 по 25, в какой день поставят, это вопросик. Но вот решится моя судьба в эти дни.
Хорошо, тогда будем, что называется, за вас в молитвенном стоянии. Итак, значит, Элеонора Харитонова сегодня у меня будет, не знаю, оппонентом ли или собеседником ли, посмотрим. Вот, мы часто оппонируем друг другу с разными взглядами на литературу. Это очень здорово, потому что один взгляд на литературу так скучно, честное слово. Вот прям действительно скучно.
Я скоро наберу себе до конца хорошую базу, чтобы оппонировать тоже на должном уровне, а то вы меня частенько побеждаете, это нечестненько.
Ой, так я не думаю, что я побеждаю, просто, может быть, гораздо более экспрессивен и давлю своим авторитетом, но на самом деле я не уверен, что в этих спорах можно победить, да, ну, можно какую-то аргументацию привести, ну, в общем, литературные споры, да, это такое дело, вот, в которых, значит, победителей и побежденных, мне кажется, нет. Если, ну, человек совершенно там действительно понимает, о чем он говорит, то есть он хотя бы читал литературные произведения, которых пытается спорить. А то я тут как-то наблюдал, много раз, кстати, не один раз наблюдал литературные дебаты, где человек начинает, значит, критиковать произведения, которых не прочитал. Вот это вот было для меня забавно, прям реально забавно, потому что, ну, то есть, задав ему пару вопросов по произведению, по текстам произведения, я понял, что он просто не читал эти произведения, да? Он, видимо, где-то что-то прочитал про них и не читал, но осуждаю. Я пытался как бы, ну, хотя бы, что называется, понять, на чем стоит его позиция, потом понял и бросил это дело, в общем, биться с этим человеком, потому что вот, пожалуйста, есть такие люди. Поэтому как бы о чите всех литературных дискурсов я как бы...
Откуда у нас столько смелости дискутировать о тех произведениях,
это, которые... Мне кажется, сейчас везде и всюду, да, то есть люди, прошу прощения, ничего не понимающие в политике, спорят о политике, вот, люди, ничего не разбирающиеся в медицине, спорят о медицине и рассказывают, что такое доказательная медицина, что такое недоказательная медицина, сами вообще не понимая вот разницы, да, между там микробиологией там, и так далее, другими отраслями.
Интересно. Недавно у нас с друзьями как раз и произошел такой разговор просто за столом, когда мы доказывали одному своему... Ну, как доказывали? Просто рассказывали о своему одному другу, что нужно ложиться спать как бы до 12, потому что там вырабатываются определенные вещества для сна и все остальное. И просто начались какие-то разговоры, которые закончились тем, что так, мы все здесь не разбираемся в медицине, но спорим о медицине. Это очень странно. Давайте просто будем доверять людям, да, которые
так надо делать. Бог с ней, с медициной. Друзья, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня будем говорить про Ивана Алексеевича Бунина, лауреат Нобелевской премии 1933 года, русского писателя, поэта и, безусловно, человека значимого в истории русской литературы. И, конечно же, я лично считаю, что это один из самых, ну, вот, очень интересных русских новеллистов, который в себе совмещал две эпохи. Эпоху русского модерна и эпоху русского золотого века. Да? И вот, пожалуйста, сегодня мы попробуем разобраться в его рассказах. Рассказы у нас его будут скорее два рассказа о любви, вот, и два рассказа, вернее, миниатюры, скажем так. Да? Попробуем поговорить о них, если успеем, про миниатюры. Миниатюрки такие очень коротенькие, на страничку обе миниатюрки. Это «Роза Иерихона» и, соответственно, книга. Да? И два, мне кажется, сакраментальных, хрестоматийных, я назвал это необычных, необычными, потому что, мне кажется, они действительно их не недопонимают. Вот попробуем разобраться, понимаем ли мы с вами эти рассказы Бунина. Итак, это, конечно же, «Солнечный удар» и, конечно же, это «Чистый понедельник». Это даже я в своем курсе по русской литературе, вот «Чистый понедельник», он есть в этом курсе, потому что, мне кажется, этот рассказ, который, вот, ну, опять же, часто понимает слишком фактически и не заглядывает чуть-чуть, не пытается копнуть чуть-чуть поглубже. Хотя это даже на уровне школьной программы, на уровне, прости меня, Господи, ЕГЭ, вот, в общем-то, должно копаться, да? Ну вот, давайте попробуем с вами поговорить. Значит, у вас сейчас идет такая декада русской литературы, русской классики, вот. Так что...
Как сказать?
Да.
То один, то второй зарубежный автор все-таки простреливает.
Но я вас заставляю и буду заставлять читать русскую литературу вот, на правах диктатора в этом проекте. Так что давайте-ка. Вы читали раньше Ивана Бунина или же это ваши первые впечатления от его прозы, первое знакомство с Иваном Буниным? Вообще, как вам Иван Бунин?
Честно, я с ним знакомилась и раньше, но абсолютно его не помнила. Вот от слова совсем. Потому что я понимаю, что имя Бунина мне знакомо. Тем более Нобелевский лауреат, тем более мы проходим его в школе. Но почему-то, в отличие от всех остальных авторов, вообще о нем ничего я не запомнила, не услышала. Поэтому вот эти рассказы, которые я читала как в первый раз. Вот, поэтому можно сказать, что это мое такое первое с ним сознательное знакомство, когда я, прочитав что-то, реально оставила, но оно очень неоднозначное, честно. Когда я прочитала о том, что вот два рассказа о любви, я, конечно, сама с собой нормально так поспорила о том, что любовь ли это, вообще что происходит, почему мы называем это любовью. В общем, я ушла в такие внутренние дебри и размышления, что подумала, ладно, Бунин заслуживает этого места просто ради того, что он заставил меня об этом всем подумать. Вот. Но, конечно, из всех вот мини-рассказов и вот чуть побольше этих рассказов, «Роза Иерихона» мне вот больше всех как-то очень сильно закралось в сердце. Я аж прям перечитала его несколько раз взахлеб, просто его раз, два, три, и я поняла, что это произведение, которое можно перечитывать и перечитывать и перечитывать, оно прям столько дает смыслов, и каждый раз по-разному. Поэтому Бунин такой для меня интересный, если можно так сказать, персонаж, потому что, написав вот эту миниатюру «Розы Иерихона», которая просто, я не знаю, моего духовного человека как-то вот как-то тряханула. И после этого, когда я просто взяла «Солнечный удар» и читаю, такая, думаю, божечки, что это такое? Что это за любовь такая? И можно ли это назвать любовью? И я подумала, интересно, почему он выбирает такие разные темы? Поэтому вот интересный был мне такой опыт с ним. Я думаю, что я бы хотела у него почитать что-то, наверное, побольше, чем вот эти вот миниатюрные рассказы, чтобы как-то вот больше проникнуться его словом, как вот он это апеллирует к этим словам. Потому что, я говорю, мини-рассказы просто какие-то умопомрачительные. Это вот, как мы говорили с вами до этого о других авторах, люди, которые умудряются писать на страницу, но так, чтобы она тебя потом еще неделями не отпускала, это очень сильно. Не у каждого есть такая вот власть над словом.
Ну, например, сам Иван Бунин, его Вера Муромцева Бунина, последняя жена, нашла запись об этом рассказе. Бунин очень коротко о нем написал, сказал, что «Чистый понедельник», да, этот рассказ, напомню, написал, благодарю Господа за то, что он позволил мне написать этот рассказ. Да? То есть он сам считал... Этот рассказ, конечно же, Бунин вообще очень любил свой сборник «Темной аллеи». Это такой самый ностальгический его сборник рассказов и новелл. И, в общем-то, Бунин сам считал, что это самый лучший его сборник. И сборник, где у каждого рассказа своя интонация. Это очень, он очень долго этого добивался. Поэтому «Чистый понедельник» оттуда, да, из этого сборника, написанного в 1944 году. Ему как бы понятно, что он умер в 1953 году. Да, и вот для Бунина это очень важный рассказ. Но мы поговорим про «Чистый понедельник». Вообще, конечно же, «Темная аллея». Но я, для меня очень, для меня это загадка, да, потому что я не знаю. Я лично очень люблю бунинскую прозу. Да. Я познакомился с ним еще в школе. И знаете, на чем? Вот не поверите. Ну, в школе же интересно в основном школьникам, особенно в старших классах, так близко к старшим классам, интересна одна тема. Понятно, какая, да? То есть вот поэтому все читают «Яму» там какую-нибудь, да, там Куприна ищут и прочее, да? То есть ищут запретные темы. И мой, значит, один мой дружок сказал: «О, Бунин там, ух, ух». Ага. Я начал читать роман, эти рассказы и пытался понять, где же этот ух-то, который он там увидел. Безусловно, там есть очень много, скажем, понятно, очень много, скажем, интимного в его рассказах. Но у Бунина же у него очень-очень такая своеобразная манера. И Бунин вообще считал, что счастливой любви не бывает. Угу. Поэтому у него, вот у него это так, трагические развязки, это норма, да, для там, Ивана Алексеевича, да. Угу. Ну, попробуем об этом поговорить. И о любви ли только он пишет, и о любви ли мужчин и женщин он пишет на самом деле в этих рассказах. Давайте попробуем. Значит, Бунин дистанцировался от русского модернизма, хотя, в общем-то, собственно, он писал, жил в эпоху русского Серебряного века, да, пережив этот Серебряный век, но себя считал, в общем-то, скажем, наследником Пушкина, наследником, там, значит, в некотором роде наследником Толстого и Достоевского, потому что, ну, в принципе, он младший современник, да, Толстого и Достоевского, у него были очень сложные взаимоотношения с Горьким. Я там помню, когда я читал воспоминания Шаховского, архиепископа, да, Яна Шаховского, он, значит, там Бунин подписывал ему письма следующим образом: «Ваш, если вы не общались с Горьким, Бунин». Да? Так, вот. Нет. Так вот. Никак. Вот все-таки Бунин как-то старался дистанцироваться от русского модернизма, подчеркивал свою связь с Золотым веком. Как вы думаете, ему удалось избежать вот влияния русского модернизма?
Честно, очень сложно вот мне рассуждать на эту тему, потому что, говорю, по нескольким рассказам сложно это понять, но потому что, я говорю, я не могу до конца прочувствовать прозу Бунина, потому что прочитав всего, ну, если уж так не брать вот эти мини-рассказы на одну страничку, ну, что там, вообще не о чем говорить. Не о чем говорить, я имею в виду, в плане увидеть его, да, самого. Вот, то по двум рассказам можно сказать, что, ну, здесь нету явного вот этого модернизма, но не знаю, получилось ли у него полностью дистанцироваться. Здесь, наверное, это больше к вам вопрос, потому что я, говорю, за счет того, что с ним знакома, не так глубоко, не так серьезно, если можно так сказать, очень сложно об этом рассуждать. Вот. Поэтому больше тут такой вопрос к вам.
Ну, мы на материале, мне кажется, «Чистого понедельника» можем поговорить, потому что, в общем-то, в «Чистом понедельнике» во всей красе видны, соответственно, все представители русского Серебряного века. Там тебе и Андрей Белый, там тебе и, в общем, он там читает, собственно, роман Валерия Брюсова, да, и спрашивает у своей девушки, там, читала ли она роман Брюсова, да, «Огненный ангел». Вот. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, пишите нам комментарии, пишите, пожалуйста, какие произведения Ивана Бунина вы любите и рекомендуете. И рекомендуете ли, или вы, ну, вам, может быть, у вас есть претензии к Ивану Алексеевичу Бунину, давайте попробуем вот высказать эти, скажем, друг другу, поговорить о его прозе, какой он, что двигало Иваном Буниным, вообще о чем рассказы Ивана Бунина, почему, собственно говоря, они, кстати сказать, попали в школьную программу, и, ну, там, понятно, почему они попадают там в университетскую программу без Ивана Алексеевича Бунина. Там невозможно разговаривать о русской литературе, да, на рубеже 19-20 века, особенно, конечно, начало 20 века, первой половины 20 века. Вот, пишите, пожалуйста, в комментариях. Конечно же, вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, там есть, в общем-то, все, что нужно для того, чтобы нам пожертвовать, да, то есть любую, выбирать любую форму пожертвования и, соответственно, любую сумму, и мы, соответственно, будем рады тому, что, как, тому, как вы хотите нас поддержать. На самом деле, делая это, вы помогаете вот пропаганде чтения и пропаганде вот, книг и книжной культуры. Для нас это очень важно. Это миссия программы «Эпиграф» – рассказывать о книгах. И даже когда мы говорим о классической литературе, то мы, конечно же, говорим о ней, с, немного пытаемся зайти не с такой традиционной страны, мы пытаемся увидеть в классических текстах что-то новое, что-то более актуальное. Вот, к сожалению, у нас тут технические неполадки, и Леонора, я надеюсь, там временно выбыла из нашего разговора, сейчас я надеюсь, она подключится, мы будем ждать. Мы сегодня говорим про Ивана Бунина и Ивана Алексеевича Бунина. Иван Алексеевич Бунин действительно очень важный писатель, поэт, писатель, русский писатель, русский поэт. И он важен для нас сегодня, мне кажется, да. И мне кажется, что вот сегодня Бунин как-то теряется среди огромного количества русских классиков, там, да, мы, конечно же, там сразу, когда мы говорим про русскую классику, про русскую литературу, мы вспоминаем сразу Чехова, мы вспоминаем, значит, Достоевского, Толстого, вот, да, хотя, в общем-то, там, мы, конечно, вспоминаем Александра Ивановича Куприна, и вот на этом фоне, там, так как Бунин с Куприном дружили, даже Куприн был шафером на свадьбе у Бунина, на венчании у Бунина. Вот при этом все-таки рассказы Бунина, его книги не так популярны, не, к сожалению, не так часты для того, чтобы вот их исследовать и говорить о них, там, размышлять их, читать. Я даже смотрю по выборке среди книжных блогеров, вот не так много все-таки книг Бунина, периодически его там читают, но вот как-то я не могу сказать, что он популярен. И для меня это загадка, почему это происходит, вот как это происходит. На самом деле, мне кажется, что Иван Алексеевич Бунин – это человек, конечно же, очень-очень важный, да, для русской литературы и для, наверное, сегодня переосмысления русской литературы сегодня. Поэтому, друзья, давайте попробуем поговорить. Сегодня мы попробуем поговорить про четыре таких рассказа. Это два таких сюжетных рассказа. Значит, это «Солнечный удар» и «Солнечный удар» и соответственно, «Чистый понедельник» и две миниатюры. Первая миниатюра – это книга и миниатюра «Роза Ерихона». Так будем о них говорить. Ну что ж, «Солнечный удар». Начнем с этого рассказа. Мы сейчас вот попытаемся, да, сейчас присоединить Элеонору к нам в наш, соответственно, в наш эфир. Ну, как обычно, там такие технические неполадки бывают, и поэтому сейчас мы попробуем это исправить. Солнечный удар. Начнем мы именно с этого, наверное, рассказываем, с рассказа, который Иван Алексеевич Бунин написал в 1924 году. В общем-то, кстати сказать, по этому рассказу его экранизировал Никита Михалков, правда, присовокупив там кучу всего, там придумав новую историю и, соответственно, пытаясь, в общем-то, ну, какую-то свою идею потом найти. Ну, понятно, что когда мы говорим о Бунине, особенно если говорить о «Темной аллее», все-таки «Солнечный удар» не принадлежит к сборнику «Темной аллеи», вот «Чистый понедельник» к нему принадлежит, то «Солнечный удар» – это рассказ, казалось бы, о таком там, любовном приключении, которое, соответственно, происходит с героями. Там это безымянный герой, некий поручик, в общем-то, встречается на пароходе с женщиной. И вот с ними происходит любовная история. На самом деле, самой любовной истории, вот этой взаимоотношений, посвящено не так много, рассказ не очень большой. Но вот что специфично для Бунина, что сама любовная история не очень здесь важна, да? Мы видим, что вот происходит, сами герои рассказывают об этом, героиня, например, говорит о том, что да, это проход, и они сходят на берег, на каком-то вот, находятся на берегу и сходят на берег в одном из городов на Волжском побережье, между ними там происходит какая-то вот, в общем-то, страсть, и потом фактически на следующий день вот женщина встает и уходит, и вдруг садится на проход и уплывает, а главный герой, поручик, остается один. И он пытается проанализировать, что с ним происходит. И очень, очень важно, что, наверное, вот в том, что происходит с главным героем, Иван Алексеевич Бунин показывает, как он реагирует на это, да, и вдруг он понимает, что вся его жизнь внезапно начинает терять смысл, да, то есть вот он влюбляется, и без этой женщины все вот начинает терять смысл.
Смысл?
Вот Леонора. Леонора.
Божечки, я верну.
Да. Да, наконец-то. Я тут уже практически рассказываю, то есть я начал рассказывать про «Солнечный удар», да,
отлично.
Да, я пытаюсь сам с собой, так сказать, выстроить диалог. У меня как бы не сильно получается разговаривать с самим собой. Но, в общем-то, можно поговорить про этот рассказ. Так, значит, «Солнечный удар», первый рассказ, о котором мы говорим, ну, в общем, казалось бы, это какая-то интрижка, да. Двое встречаются, замужняя женщина и поручик на пароходе, они сходят. Что очень важно, да, никаких каких-то ярких описаний, да, вот, значит, их любовной связи нету, просто есть ночь, которую они провели в номере провинциальной гостиницы на Волжском побережье, она уезжает на проходе, и вот поручик остается с этим чувством, он не может, он понимает, что он не знает ее имени, она не говорит ни имени, ни фамилии, знает он, что на самом деле она замужем, у нее есть дочка трехлетняя, если я не ошибаюсь, да, и вдруг он понимает, что все теряет смысл, да, все становится очень тусклым, все как-то он ничего не видит. Более того, даже в конце рассказа у Бунина обронил такую фразу, что он как бы он чувствовал себя постаревшим, выглядел и чувствовал себя постаревшим на 10 лет. Вот все-таки, как вы думаете? о чем этот рассказ? Рассказ обычной не интрижки, такой страсти, вспыхнувшей, или же будет что-то другое здесь есть, какие другие смыслы. Ну, на ваш взгляд, о чем вот этот рассказ? Какие у вас претензии к автору, может быть, есть?
Честно, у меня не сколько претензий, сколько у меня огромные вопросы. Ну, то есть, вот
попробуем.
Не знаю, с одной стороны, мне показалась история максимально какой-то такой, я бы сказала, даже обыденный в наше время, с одной стороны. Ну, то есть, ничего такого сверхъестественного. Двое встречаются, у них вспыхивает какая-то вот эта эдакая страсть, любовь на одну ночь, и вот потом вот эти высокопарные слова утром о том, что у меня в жизни никогда такого не было, но каждый уходит в свою жизнь. И ты такой думаешь, ну ладно, вроде что-то какое-то, ну, обычная ситуация. Но с другой стороны, он такой рассказывает о каком-то внутреннем конфликте, который происходит, да, и у героини, и у героя. Если честно, мне это произведение напомнило рассказ Стефана Цвейга «24 часа из жизни женщины». Вот я прям когда читала, я понимаю, что там разные есть совершенно сюжетные линии, но очень сильно напомнила. То есть у меня, как бы, знаете, такой вопрос был к герою, что вот к вопросу о названии, да, «Солнечный удар». То есть интересно вот было, что вот он именно
показал... Героиня, в общем-то, говорит, что это, ну, между нами, да, вернее, мы оба получили что-то вроде «Солнечного удара», да, то есть вот что-то такое внезапное такое на нас, это морок
и
такой,
тут,
да.
Раз возник вопрос. Солнечный удар, это, знаете, у меня было ощущение такое, как будто два взрослых человека, ну, по крайней мере, поручик не обременен никакими обязательствами, да, ему все равно. Но все-таки женщина в данном случае, мы не знаем ее имя, поэтому главная героиня обременена этими обязательствами, да, то есть у нее есть муж и есть ребенок. Мы понимаем, что она находится в семье. И вот когда она говорит об вот этом вот солнечном ударе, у меня было ощущение, как будто люди снимают с себя вину. Типа, знаете, такой солнечный удар, который вот, что это такая некая метафора, внезапно вспыхнешь, который любви, который ты не можешь контролировать. Но что по факту, когда с человеком реально происходит солнечный удар, он же не может это контролировать, правда? Он не может просто взять и сказать, возьми себя в руки, да, там, ты не реагируй на солнце. То есть это просто происходит, и все. И в данном случае, когда они называют это солнечным ударом, у меня ощущение такое, как будто вы просто прикрываете момент вот пылкости, который у вас возник, ну, реальным каким-то вот этим вот феноменом, который человек не может контролировать. Но правда ли они не могли себя контролировать? В общем, для меня вот это произведение, хоть и небольшое, но мне кажется, это хороший пример именно не любви, а вот такой вот какой-то дикой страсти, какой-то даже в некой степени пагубной страсти. Потому что если женщина из этого солнечного удара очень быстро выбралась, то есть ее... Простите за мой высокопарный русский язык, ее шарахнуло этой любовью, она так вроде бы в нее влилась и очень быстро вернулась к своей обыденной жизни, хотя про нее ничего не описывается, да, то есть больше мы со стороны главного героя все понимаем. А вот главный герой, он находится в таких душевных прям муках, можно сказать, что он даже изможден некими этими душевными муками, то есть он не понимает, что ему делать, он пытается не смотреть в эту комнату, да, он пытается вспоминать все то, что происходило, и ощущение такое, как будто вот у меня возникало такое ощущение, что вот эта страсть, которая переходит даже в некую одержимость, что это не любовь, а что это его попытка удержать вот то, что произошло, и уже начинать это романтизировать. То есть мы же не знаем, знаете, что бы происходило, если бы она утром не ушла. Если бы вот они остались и разговаривали, может быть, там были бы совершенно иные чувства. Может быть, там было бы неловкость, непонимание, что делать дальше. Ну, наигрались, а теперь что? А теперь пошли обязательства, ответственности, обычная жизнь, бытовуха и все остальное. Но в данном случае за счет того, что вот это была какая-то вот мистерия импульса момента, то мне кажется, у вот главный герой попал как будто в ловушку какую-то, что вот он романтизирует теперь эти отношения, он привязывает себя к этой героине, говоря о том, что вот я вот влюблен, и эта влюбленность теперь навсегда, и я люблю ее навсегда, и ты думаешь, ну ты же по факту человека не знаешь. Но знаете, я как бы даже могу поверить в любовь людей, которые друг друга никогда не видели, но которые общаются друг с другом, да, там вот, эпистолярного такого жанра любовь. Вот я могу в это поверить, на что человек влюбляется в другого человека, когда они разговаривают. Они не влюбляются просто в бесплодный какой-то образ. Они вот влюбляются в характер. Даже если это будет вымышленный, да, если даже человек будет писать о себе что-то несуществующее, да, то есть то, что ему не свойственно. Но в данном случае у меня ощущение, что это именно не любовь, а это вот одержимость главного героя, попытка его удержать, вот это вот, неправильно сказать, ночное приключение, но вот это вот переживание, которое он испытал. То есть не хочется даже, с одной стороны, умалять вот этого переживания, которое он испытал, но с другой стороны, у них не было даже разговора. Ну, то есть вот то, что мы видим, что нам рассказывается, что они просто на палубе непринужденно чуть-чуть поболтали, и, решив сойти, они сошли.
Нет, они там достаточно много поболтали, видимо, в ресторане, с которого они вышли на палубу. Это начинается с этого рассказа, да? Но, опять же, здесь, смотрите, я все-таки думаю, что в какие-то моменты я с вами... И я не буду вот оправдывать там бунинскую позицию, который вообще смотрел на любовь с этих каких-то неких ностальгических позиций. Во-первых, это Россия, из которой он уехал, да, там, вот, и... достаточно рано там уезжает из России, живет за границей, и потом это опять вот любовь. Опять же, нужно понимать, что и в рассказе «Солнечный удар», и в, тем более в рассказе, собственно, «Чистый понедельник», да, женщина – это не всегда женщина, да? Вот, то есть женщина может быть и мужчина, но мужчина может быть всегда мужчиной, но вот любит он не всегда только женщину, да, у Бунина, по крайней мере, у Набокова то же самое, например, в «Машеньке», да, вот кто такая Машенька, значит, которую все хочет встретить героя и вспоминает, как он там любил ее, когда он был там, когда они там встречались в юности в России, да, и в конце концов там понятно, что там намеки на то, что это, ну, как бы Машенька – это вот Россия, которую мы любим той, да, и мы не знаем, вот какая она сейчас, будем ли мы любить ее сейчас, да. Здесь все-таки есть очень важный момент у Бунина, конечно же, это вопрос, вот эта страсть, какая разница между страстью и любовью, да, мы, в общем-то, имеющие жизненный какой-то опыт, люди, у которых есть опыт взаимоотношений, особенно опыт брака, да, прекрасно понимаем, что любовь – это то, что выдерживает груз, там, столкновение с реальностью, с бытом, там, и так далее, обрастанием, всякими связями, всякими конфликтами, мы начинаем узнавать друг друга. Чего тут друг про друга узнали? На самом деле, вот этот поручик друг понимает, что у него там не будет такого, потому что в жизни такого вроде как не бывает. Но на самом деле у Бунина в принципе любовь связана со страданием. Да? И мы любим, то, собственно говоря, вот это чувство страдания вызывает нас ностальгии по вот этим ярким ощущениям. Не зря герой «Чистого понедельника» говорит о том, что я счастлив и мучаюсь одновременно. Да? А, собственно, мне кажется, очень важным, редко, кстати, почему-то об этом говорят, об этом рассказе вспоминают, про этот эпизод, когда он стоит перед фотоателье и смотрит на фотографии, где видят, значит, сначала, значит, такого большой портрет военного в густых, с великолепными густыми бакенбардами, да, а потом новобрачных, он начинает им завидовать, и оканчивается этот эпизод вот следующим. Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы. Вот вся штука в том, что часто для Бунина любовь связана с потерей, да, и со страданием. И поэтому человек страдает, потому что он теряет это. Да. Потом, действительно, любовь ли это? Да? Там нет никаких взаимоотношений, кроме вот этой вспыхнувшей страсти. И, собственно говоря, часто, то есть вот этот молодой человек, поручик, постарев, да, вдруг представляет, что больше у него такого не будет. Но самое интересное, там есть ведь оговорка, в очень важной оговорке Бунина, что они оба вспоминали это с мукой всю свою оставшуюся жизнь, да? Всю свою оставшуюся жизнь они оба вспоминали это с мукой, да? И вот понятно, что яркие впечатления, да, полученные с каким-то незнакомым человеком, и жизнь с другим человеком, да, с которым у тебя очень многое связано, который рядом, да, который, так сказать, может быть, не похож на фейерверк, да, такой, который ты испытала. Ну, допустим, допустим, эти отношения продлялись бы. Что было бы дальше? Вот она бы узнала этого поручика. Он оказался бы пустым, абсолютно человеком, которого не интересует ничего, кроме там, не знаю, там шампанского, лошадей, так сказать, и карт. И чего? Что ну, дальше-то?
Вот поэтому у меня и ощущение такое, что, что страдание, что вы знаете, как, что любовь, связанная со страданием, вот это больше я увидела именно в произведении «Чистый понедельник». А вот здесь для меня это больше было такое, что, что с одной стороны, да, со стороны женщины, это у меня было ощущение человека, который просто погряз в своей какой-то бытовой истории и захотелось... немножко приключений, вот, вот что-то типа такого. Я понимаю, что, может, в данном случае я просто своими какими-то, своим опытом тоже обременена. И вообще, в принципе, я к женским персонажам всегда очень жестоко. Ну, как бы я очень к ним предвзято и очень строго их сужу. Вот, поэтому в данном случае главная героиня у меня вызывает еще больше вопросов, чем поручик. Поручик-то ладно, говорю, как я и сказала изначально, он не обременен никакими обязательствами.
Давайте-ка перейдем вот к «Чистому понедельнику». Мы про них уже много говорили, про этих двух, поручика и безымянной женщины, вот, обремененной и не обремененной. Да, и еще тоже, собственно, «Чистый понедельник», о чем тут рассказ, что происходит там с главными героями?
Ну, если прям супер кратко, то у нас есть влюбленный молодой человек, родом из Пензенской губернии, как его описывают, неприлично красив, с южным таким живым располагающим характером. То есть вот от его лица опять-таки идет повествование. Интересно, кстати, что оба повествования идут от лица мужского персонажа. Вот. А героиня такая тоже...
Ничего удивительного.
Ну, я имею в виду, что интересно, что от лица женщины, мне кажется, совершенно другое было бы повествование. А с другой стороны, там есть девушка тоже с яркой внешностью, такая смуглая, янтарным лицом, и она такая вся вот...
Шамаханская царица, как ее называет артистическая богема, да?
Точно, да, бархатными своими какими-то уголь глазами, как ее там описывают. Она снимает квартиру в Москве, и... Все повествование – это как раз-таки взаимоотношения между ними, то есть этот молодой человек активно за ней ухаживает, возит ее в разные места, она как бы снисходительно это все принимает, но всегда благодарна, а главная героиня здесь все-таки натура, которая мечется, она вот ищет какого-то духовного просветления, пытается... С одной стороны, знаете, вот ощущение было, что она пытается удержаться на двух стульях. С одной стороны, она принимает все эти ухаживания, ходит на все эти концерты, но потом все больше и больше подводит разговоры к монастырю и к тому, что вот ей нужно искать чего-то духовного, и брак – это не для нее, как она активно и прямо говорит это главному герою, когда тот задается таким вопросом. И это вот все заканчивается тем, что... Главная героиня уходит в монастырь, ну, по факту. Вот. И главный герой с этим не может как бы справиться, да, ему очень тяжело, он уходит в такой длительный какой-то загул, вот, потому что не может отпустить вот, возлюбленную, любимую. И очень тоже много у меня вопросов к этому произведению, как и к первому.
Вот, какие поэтому... у вас вопросы к этому произведению есть?
На самом деле, с одной стороны, честно скажу, он мне больше понравился, вот этот рассказ, наверное, тем, что здесь есть такое, как некие аллюзии вот эти, да, вот переплетение с днем поста и вообще вот попытка показать физическую такую любовь.
Чистый понедельник, с чистого понедельника начинается Великий пост, да.
Здесь попытка, как будто, знаете, противопоставить друг другу вот физическую плотскую любовь и духовную любовь. Вот здесь, если честно, я не считывала это произведение напрямую. Но вот для меня это было как раз-таки поиск человека чего-то более сверхматериального того, что его окружает. То есть для меня было ощущение, что героиня, несмотря на то, что ей и нравится жить, она как бы девушка из купеческого рода, да, она имеет возможность бывать в лучших местах, есть хорошую дорогую еду, ходить в театр и все остальное. То есть вроде бы кажется, да наслаждайся жизнью и живи себе спокойно. Но она как будто понимает, что вот есть что-то иное, есть что-то большее, чем просто вот в этой скуке ходить во всех этих дорогих платьях и вот делать вид, что ты счастлив. И вот она ищет вот это вот какое-то духовное просветление, но при этом она все равно остается вот в этой греховной как будто бы плоти. Вот у меня было вот такое ощущение. Конечно, у меня есть много вопросов, почему она именно таким образом это все ищет, но это, наверное, все-таки относится еще и к тому периоду, в котором все это происходит. Но молодого человека тоже прельщает ее красота. То есть вот больше то, что описывается, это он не ищет какой-то духовной близости с ней, а ищет именно какой-то вот телесной близости. То есть он желает ее. Вот, и это прям не двусмысленно, по крайней мере, я считала прям в произведении. Поэтому вот для меня героиня – это как персонаж, который мечется между очищением и грехом. Как будто, знаете, вот такое вот, что вот она не понимает, что ей выбрать. И в результате, когда вот она уходит в монастырь, то это вот была как будто ее попытка оставить вот этого греховного человека, да, и быть, ну, как бы обрести вот это духовное богатство. Но вот последние слова меня немного как бы смущают. А получилось ли у нее обрести это духовное богатство и правда ли оставить? Потому что там написано о том, что вот когда она понимает, что вот он где-то рядом, и вот и она как-то вот взбудоражилась от этого, и он тоже. И я думаю, так, вот этот
Ну, вы
момент,
прям,
он
мне кажется,
смутил меня.
больше Бунина там заложили в этот, в ее последний
Мудрила.
взгляд. Там всего одна фраза, абсолютно. И вот одна из идущих посередине вокруг вдруг подняла голову, укрытую белым платком, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня. Что она могла видеть в темноте? Как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот. Где вы там что увидели-то, я не могу понять. Вот в этом. Это первое. Значит, у
Ну
нас не
что
так
сказать?
много...
Дай мне пару строк.
Да, женщины, да, вот так вот прочитали глубоко. Мне кажется, здесь, опять же, вот этот рассказ как раз очень важно увидеть традицию не только русской реалистической прозы, где все вот, ну, там, авеню, стрит-стрит, казалось бы, да, вот ты понимаешь, что читаешь, да, тебе это объясняет. У Бунина здесь все очень многое символично, да, и именно поэтому там появляется, например, Андрей Белый, который не просто лекцию читал, он пел, как он говорит, да, там, скача по сцене. Да. Здесь есть «Огненный ангел», книгу роман Брюсова или повесть Валерия Брюсова, которую читают главные герои, ну, то есть вот он, по крайней мере, спрашивает. Там появляется Станиславский, Качалов, Шаляпин, то есть вся артистическая богема. И нам нужно увидеть, что сам главный герой – это как раз противопоставление, теза-антитеза. То есть девушка, за которой он ухаживает, она все время стремится к духовному, а он подчеркнуто плотской человек, да? Он подчеркнуто плотской. И именно поэтому там здесь очень важно. Значит, соответственно, если говорить про... Там есть двое ворот. Врата плотские – это красные ворота, да, через которые нас вводят в Москву, показывают Москву, всю вот эту купеческую, рестораны, значит, Прага там и так далее. Вот все эти какие-то блины какие-то совершенно невероятные. Масленица, и там очень важная масленица, да, которая, в общем-то, является таким эхом, языческим эхом, с разнузданным, значит, там и сопровождающиеся гуляниями, пьянством, разгулом часто. часто таким, вот, да, и при этом да. пост очень строгий. Угу. Если посмотреть на, в общем-то, на главную героиню не просто как на женщину, да, напоминаю, что Бунин написал это в 1944 году, да, был он же глубоко пожилым человеком, Вторая мировая война, раздираемая, да, там, и вот, что называется, размышление о том, о России, и на самом деле, если посмотреть на эту героиню как на Россию, которую, по которой страдает главный герой, да, и по тому чувству отнятости к России, которую они любили в юности, которую, можно сказать, боготворили в юности, и о пути. Вот на самом деле Бунин, нам не зря ведь, они входят, там очень, очень важный момент, что вторая – это Марфа-Мариинская обитель, да? Ворота в Марфа-Мариинской обитель – это ворота в духовный мир. И очень важный момент – это момент того, что героиня пересказывает по-своему, пересказывает знаменитую, да, Ермолая Пригрешного, значит, житие Петра повесть о Петре и Февронии Муромских. Но самое интересное, он смешивает, он, значит, двух разных героинь, из двух разных героинь она делает одну героиню, да, из, собственно говоря, значит, там жена князя Павла, в который входит змей в виде ее мужа, да, и вот, собственно говоря, там, да, Петр то ее как раз и рубит, и то есть Петр этого змея убивает, и на него падает кровь, и он начинает болеть, и только тогда он встречается, собственно, с Февронией, да, которая его и исцеляет. И вот эта Феврония – это духовная любовь. То есть это духовная любовь, что они даже после, будучи в конце концов, они приняли монашеский постриг и стали монахами оба. Да? Ну, они умерли в один день и завещали их похоронить в одном гробу. Да? Духовная любовь, которая соединяет, и плоская любовь, которая разъединяет, раздирает, отдирает друг от друга. Вот в чем вся штука-то. Да? И вот это размышление о том, по какому бы пути, что было бы с Россией, если бы Россия пошла по пути духовной любви, то есть, а духовная любовь – это пост и молитва, да, именно поэтому она становится монашкой, да, выбирая это, и именно поэтому она говорит своему молодому человеку, что ты и есть змей, искуситель, да, и он не понимает, просто парень не втыкает вообще, просто до тех пор, пока не встречает ее и не понимает этого, вот эта вот встреча, это как раз и размышление о том, вот какой бы был, какая бы была бы Россия, если бы, да, если бы было бы покаяние, если бы был бы вот этот духовный путь. Вот, собственно говоря, мы не успели поговорить про миниатюры, они замечательные. «Роза Иерихона», мы вам просто с Элеонорой очень советуем. «Роза Иерихона» и книга одна о воскресении и о жизни, в которой мы видим жизнь вечную, да, с помощью вот этой розы Иерихона, которая похожа на колючку, но когда ее помещаешь в воду, она начинает цвести, да, и как бы показывает нам вечную жизнь. И книга – это о том, а зачем писать книги? Это действительно ли выдуманные истории, или же это что-то большее? Это попытка запечатлеть в слове, увековечить в слове то, что ты чувствуешь, то, что ты проживаешь в этой жизни. Наверное, вот эти две миниатюры очень важные, мне кажется, очень, очень хорошие. Спасибо большое, Элеонора. К сожалению, вот из-за технических у нас неполадок мы не столько уделили внимания, да, сколько могли бы. Ну и, друзья, присоединяйтесь к нам каждый понедельник в передаче «Эпиграф». Мы говорим о книгах. До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.